Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Весьма любопытная тема у нас сейчас предстоит к обсуждению. Для начала радиослушателям напомню, что всегда можно оставить свой комментарий, мнение, а также задать вопрос в приложении «Радио Спутник». В любом магазине приложения оно доступно. А также в телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Пишите ваши вопросы, мнения, комментарии. Всегда прочитаем, всегда передадим нашим экспертам. Профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук Герман Артамонов на связи. Герман Анатольевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Обсуждать сегодня планируем Россию при Александре III, или, правильнее сказать, Российскую империю. Что на конец XIX века, когда, собственно говоря, и пришлось правление Александра III, происходило в России? Продолжался промышленный переворот, развивалось производство, экономика в целом, но требовались некоторые донастройки, перегибы устранить и негативные последствия. Герман Анатольевич, предлагаю с экономики начать, поскольку по нынешним меркам экономика решает все, поэтому с нее давайте и начнем. Как вам кажется, вот что самое главное стоит учитывать при рассмотрении вопроса в правлении Александра III?
Ну, вообще, если речь идет об экономике страны, то начинать нужно с анализа основного хозяйственного уклада страны. А Россия все-таки всю свою историю, в том, вообще-то, по большому счету, вплоть, я вам могу сказать, до 30-х годов 20-го столетия, то есть до сталинской коллективизации, оставалась страной аграрной. То есть основной валовый продукт страны производился в сельском хозяйстве. И поэтому, чтобы понять экономику страны, ее положение, в первую очередь нужно рассматривать отношения в аграрном секторе, что там происходило. Пожалуй, с этого и следует начать и нам. И следует сказать, что вот наследство Александра III – это наследство великих реформ, которые в том числе коснулось и основных отношений в сельском хозяйстве, а именно произошла отмена крепостного права. Это величайшее, безусловно, событие. И, кстати, вот здесь тоже нужно нашим радиослушателям иметь в виду, что если страны Западной Европы от крепостного права, основанных на личных формах зависимости крестьянина от помещика, отказались уже в 13 столетии, то процесс этот тоже был долгий, окончательно в 15 веке, то в России даже в 19 столетии сохранялось крепостное право на личных, подчеркиваю, формах зависимости крестьян от помещиков. И поэтому мы действительно говорим, что это была великая реформа 61-го года, когда народ получил свободу. Но дело в том, что сама эта реформа проводилась в условиях политического господства, тотального политического господства класса поместного дворянства, которое... Понятно, что теоретически по этой реформе могло потерять основу своего социального, привилегированного и экономического положения, и поэтому реформа тормозилась, и, к сожалению, та форма, в которой она была проведена, не столько решила аграрный вопрос в России, сколько создала, сколько его усилила. Поскольку основное противоречие вообще в аграрном секторе состояло в том, что, собственно, основной производитель, то есть крестьянин, он был лишен земли. И по логике вещей освободить крестьян, что значит освободить крестьян? Это нужно дать ему землю. Но я напомню, что как раз по условиям реформы 1861 года земля оставалась полностью у помещика. Причем самое, я бы сказал, чудовищное, на мой взгляд, состояло в том, что у него даже огород отняли. То есть, вот, собственно, даже не отдали ему вот этот его приусадебный участок, собственность и владение которым реально находилось, даже это записали за помещиком. И в результате, для того, чтобы получить хоть какую-то землю, крестьянин оказался так называемым временно обязанным, он должен был выплачивать приличную сумму денег помещику, компенсацию за ту землю, которую он якобы возвращал.
Герман Анатольевич, я тут немножко, буквально секундочку замечу, что вот один момент вы уже озвучили, выкупные платежи были так называемые, а еще появился термин «безземельный крестьянин», широко распространенный в историографии. географии в том числе, и в школе даже вот этот термин используется, как раз он характеризует именно крестьян после отмены крепостного права.
Да, то есть их отпустили без земли. Вот в этом само, как бы, ну, представляете, вот крестьянин без земли. Так, это, а кто это?
Средства вот без... производства отняли.
Ну, то есть, по сути, понимаете, чем дело? То есть, вообще, вот, как бы, еще нужно иметь в виду, вот мы страна аграрная, но, понимаете, у нас принципиальное есть отличие в ведении сельского хозяйства между центральным, так называемым, черноземным районом и центральным нечерноземным районом. Центральный нечерноземный район – это, ну, собственно говоря, Москва, и все, что севернее, и вот за Московный край, это ближайшие губернии вокруг Москвы. То есть, собственно говоря, это вот историческая Россия, которая после Орды вот начинала восстанавливать возвышение Москвы, да, образование. Вот это исторический центр России. Нечерноземье с точки зрения ведения сельского хозяйства – это самая неэффективная территория, зона рискового земледелия. Потому что слишком ранние угрозы весенних заморозков по историческим наблюдениям вплоть до 15 июня. Возможно, минусовые вот на нашей широте, где мы с вами находимся. И, соответственно, и ранние осенние, на самом деле, тоже в начале августа. То есть получается, что гарантированный срок у вас для вегетативного созревания где-то полтора месяца. Но таких растений просто нет. Поэтому это зона рискового земледелия. И очень тонкий слой гумуса, скажем, вот во Владимирской губернии местами 11 сантиметров. Это опять, ну, это только редиску можно выращивать, гарантированно.
Гумус – это плодородная почва, вот так, да, поясни.
Да, да. И, соответственно, ну, дело парадокса состоит в том, что концентрация основного производителя крестьянина, так сложилось исторически, мы сейчас не будем, потому что, так сказать, поместья раздавались вокруг Москвы, основные, и поэтому максимальная концентрация населения как раз именно в этом, то есть крестьян, в этом нечерноземном районе. То есть в экономически самом неэффективном. А вот южно-русские черноземы, ну, во-первых, их не так много, во-вторых, этот регион был всегда подвержен военной угрозе. И, наконец, в-третьих, там всегда существовали крупные латифундии, такие помещичьи, барщина. И в результате вот этих обстоятельств получалось так, что интересы южных и северных помещиков, они радикально расходились именно в вопросах крепостного права. Северные помещики, то есть южные помещики, для них было принципиально, вот когда обсуждался проект реформ, для них было принципиально важно сохранить за собой землю, сохранить собственность на землю. Потому что земля плодородна, собственность обеспечит доход. А северные помещики понимали прекрасно, что сама по себе земля, она, ну, ценности здесь не имеет. Здесь важно сохранить те или иные формы зависимости крестьян от помещика. Поэтому северные, если на юге использовалась феодальная повинность в виде барщины, то есть крестьян обязывали работать на поле помещика, то здесь использовался в основном оброк. Почему? Потому что помещик не мог получить такого же дохода, как южный, с той же по размеру земли. Поэтому он отпускал крестьян на оброк, то есть, грубо говоря, на свободный заработок. Где хочешь, там и работай. И крестьяне могли уходить в города, заниматься ремеслом. Так, кстати, возникали многие известные потом купеческие фамилии. И, кстати, вот парадокс еще состоит в том, что вот эта оброчная система северных помещиков, она в каком-то смысле создавала условия для развития товарно-денежных отношений, что, в свою очередь, вело, в общем-то, к такому буржуазному пути развития. То есть, как ни странно, крепостное право именно на северных территориях способствовало, в общем-то, развитию рынка, потому что вынужденно включало крестьян вот в эти неспецифические крестьянские виды деятельности.
Герман Анатольевич, давайте к Александру Третьему. Понятно, в каком положении оказался он после отмены крепостного права. Как налаживали, вот все донастраивали, что называется?
Значит, принципиальный момент стоял в том, что для того, чтобы выкупить землю у помещика, у крестьян просто не было денег. И здесь вот еще позволить один момент. Вот когда рассчитывали, а сколько крестьянин должен выкупить, вот как сумма определялась. Так вот, разработали формулу такую, что, ну вот, допустим, вы берете, выкупаете, скажем, 100 гектар. Вот, условно говоря, эти 100 гектар приносят, ну, условно совсем, да, 1000 рублей в год. Вот крестьянин должен был заплатить помещику такую сумму, чтобы 6% годовых, если эту сумму положить в банк, равнялись вот этой 1000 рублей. То есть это баснословная сумма, которую крестьяне в принципе выплатить бы не могли. И при великой реформе Александра II был создан поземельный банк, но дворянский. Вот Александр III создает крестьянский банк поземельный, который в первую очередь выдает кредиты именно крестьянам для выкупа земли. Это принципиальный вопрос. Более того, именно Александр III, понимая вот эту чудовищность этой цифры, которая, ну, невозможна, он идет на понижение вот этой выкупной суммы, понижение этого процента. И я скажу что если бы он этого не сделал, я думаю, что революционные потрясения, которые будут сотрясать буквально страну сразу же после следующего царствования сына Александра III Николая II, начиная с 905 года, как мы помним, то эти потрясения случились бы гораздо раньше. Потому что, все-таки, подчеркиваю, страна аграрная, и около 90% населения так или иначе связано с аграрным сектором. И, наконец, еще один важный момент, вот, связанный с развитием сельского хозяйства, он и положение крестьян, он отменяет, наконец-то, подушную подать. Я напомню, подушную подать, это такой прямой налог, который платили именно с души мужского пола, все население, в первую очередь, понятно, крестьянское. Эту подушную подать ввел Петр I еще в 1718 году. То есть сама система налогообложения за 200 лет, оно как бы вот застыло и не менялось, и оно, конечно же, ложилось дополнительным бременем, в первую очередь, на крестьянство. Отмена это, конечно же, тоже существенно очень сказалось на положении крестьян и улучшило их положение. И, наконец, вот третий аспект, связанный с положением крестьянства, экономики в этом смысле, хотя это уже мы переходим в области административного управления, но чтобы закончить эту тему, я скажу. Дело в том, что вот еще знаменитая земская реформа, да, Александра II, она замыслилась как такой орган компромисса между помещиками и крестьянами, где вот они вот вместе должны были консолидированно принимать какие-то решения в области самоуправления. Но дело в том, что именно в силу того, что аграрная реформа породила противоречия, то эти как компромисс был просто невозможен. И поэтому земская реформа не работала. Александр III, по сути дела, его за это обвиняют, но понятно, что на него повешены ярлыки, так сказать, главного консерватора страны, который остановил либеральные реформы и так далее. И вот в числе упреков в его адрес традиционно в историографии можно встретить и в учебниках вот это отмена самоуправления, усиление дворянского господства в этих земствах. Но на самом деле до Александра III эти земства вообще не работали. А он, да, он отдал власть там помещикам, но они стали работать. Я бы сказал, что вообще вот этот период был временем проявления, я бы сказал, такой исторической совести, пробуждением исторической совести у дворянства, которое владело, собственно говоря, народом, и при этом, напомню, указу Екатерины II не несло никаких обязанностей ни перед обществом, ни перед государством, могло не служить. И вот эти земства после реформы Александра III, их наследие, вы знаете, оно, если по России проехать, ощущается по сей день. Подавляющее большинство, например, зданий сельских школ и больниц по сей день, это то, что еще было построено как раз вот этими земствами пост вот реформы Александра III.
Да, очень известный сюжет. Земская школа, так называемая, во многих городах, особенно не крупных, да, где не было вот такой масштабной застройки 20 века, они сохранились. И до сих пор там, если едешь на экскурсию, чему я был неоднократно свидетелем, экскурсоводы говорят, что вот, мол, это здание земской школы, которое было построено вот тогда-то и тогда-то. Был такой феномен. Герман Анатольевич, давайте уже переходить к развитию промышленности. Тоже интересный сюжет, тоже спровоцированный реформами, в том числе и как раз высвобождением крестьянства. Куда оно шло? В том числе работать на фабрике, на заводы.
Да, да, начиналось, я бы сказал бы, начался при нем просто промышленный бум. И, ну, в частности, просто техническая революция произошла в металлургии. А металлургия вообще это основа, в общем-то, любой индустриальной страны. И, скажем, по выпуску чугуна, стали, нефть, вот есть данные просто экономические, вот за десятилетия буквально его царствования, напомню, он в 81 году, весной 81 года вступил на престол. Так вот, за десятилетие буквально с 80-х по 90-х годов вот темпы развития промышленности группы А, то есть связанные с металлургией, они, эти темпы увеличения, они за всю предшествуют, превосходят все предшествующие темпы. Хотя, напомним, мы говорим, что у нас промышленная революция происходит в 30-е при его как раз деде, при Николае Первом, 30-е 40-е годы, но темпы развития самые большие вот за всю дореволюционную историю. За всю дореволюционную историю вот только в этот период, за эти 10 лет. Значит, что способствовало в первую очередь? Дело в том, что, по сути дела, при нем, при Александре Третьем, мы можем говорить, что была реализована так называемая протекционная политика. Кстати, очень редкое явление именно в российской истории, характерное, кстати, для стран Запада и для стран Востока. Вообще Япония сделала колоссальный рывок вот в современную цивилизацию благодаря именно протекционистской политике своего правительства, которое кредитовало вот первые компании японские. И, кстати, простила эти долги, мне так и не потребовало назад. Так вот, протекционистская политика впервые в полном объеме была реализована именно в годы царства Александра Третьего, то есть это кредитование и государственная поддержка в первую очередь национального капитала. А поскольку понятно, понимаете, Россия вот в этом, в индустриальном развитии, я уже это говорил, мы значительно отстаем от стран Западной Европы, значительно, то есть там буквально на столетие, это не без преувеличений. А это означает, что с точки зрения конкуренции, а конкуренция это основа, собственно говоря, любой рыночной экономики либеральной, то в этих условиях, когда мы не подготовлены, то наши способности конкурировать с западноевропейскими промышленными компаниями, они несопоставимы. И без поддержки государства, собственно, промышленность развиваться бы не могла. И вот Александр Третий, собственно говоря, вот его основа политики состоит в том, что он начинает поддерживать именно национальный капитал. И это, скажем, выражалось, например, в стабилизации финансовой системы. И там назначение... Кстати, вот еще один момент важный скажу, что вот государственный деятель, глава государства, он ведь не может быть, да, объективно специалистом во всех областях. Он не может человек одновременно хорошо разбираться, скажем, в сельском хозяйстве, в промышленности, там, в административных каких-то сферах, там, в искусстве, литературе и так далее. И нельзя от него от этого требовать. Но тогда по-настоящему вот роль государственного деятеля состоит в том, что он не сам должен разбираться, а он должен выявлять, понимать вот узловые точки, узловые проблемы, и те точки, которые обеспечат в конечном итоге процветание его стране, выявлять эти проблемы и назначать на их решение этих проблем самых способных людей. Вот здесь тоже это все можно поставить в зачет Александру Третьему. Вот проиллюстрирую одним эпизодом. Он однажды, какой-то железнодорожный чиновник, просто сказал, что вот для организации движения царских поездов, а там так называемые были особые литейные вагоны, вот не нужно прицеплять два скоростных паровоза. Ну, просто это опасно. И надо сказать, что когда произошло крушение, действительно, вот это знаменитое крушение 88-го года, оно, кстати, потом сказалось на его здоровье, он просто вспомнил, кто этот чиновник. А этим чиновником был никто иной, как Витте, один из крупнейших экономистов и политиков, да, реформаторов. Это целая эпоха тоже в истории России. И вот именно вспомнив о нем, он как раз-то и стал таким толчком его карьеры, вот его возвышения. И вот во всем Александр, в общем-то, это определяло принцип его политики. И, скажем, вот на пост министра финансов это и назначено в начале Бунге, потом Вышеградский, потом конец Сергея Юрьевича Витте с 92 года. И они и радикально изменили систему налогообложения в стране. Радикально. От подушной подати отказались. Они начинают вводить очень разумно. Вообще налоги в условиях рыночной экономики это основной инструмент регулирования. Другого механизма, по большому счету, у государства нет. Иначе это абсолютная монархия. И вот они расширяют косвенные налоги, но очень грамотно. Вообще система косвенных налогов, но очень грамотно, стимулируя развитие именно тех отраслей, которые ну, составляют перспективу государственного развития, государственной экономики. И это дало тоже свои сразу же буквально значительные результаты оживления экономической жизни в стране в целом, развитие, бурное развитие промышленности группы А. И, в общем-то, стабилизировало ситуацию, и в целом, наверное, мы можем оценивать, что с точки зрения вот темпов экономического роста, пожалуй, за все 19-е столетие это самое благодатное время.
Я так понимаю, что вот Транссиб в какой-то степени можно назвать таким характерным примером благополучия экономического?
Безусловно. Тем более, что вообще надо сказать, что развитие железных дорог он тоже уделял колоссальное внимание. Понимаете, для страны нашей это ведь особенно важно, потому что мы часто недооцениваем все-таки вот наш территориальный так называемый фактор, а он, конечно, играет едва ли не определяющую роль. Дело в том, что по территории мы, конечно, самое большое государство, и у нас границы, простите, севера на юг, это около 3000 километров, это как считать в разные годы, и с запада на восток это до 10000 километров. И страна объединяет принципиально разные регионы, разные в экономическом отношении, разные в национальном, это конфессиональном и так далее. И неодинаковый уровень развития и многоукладность экономики создает проблемы в целом для государства. И поэтому выстраивание то, что мы сегодня называем логистики и связи между различными регионами страны, это важнейшее условие ее развития. И понятно, что для 19-го столетия это в первую очередь железнодорожный транспорт. И надо сказать, что и здесь мы, в общем-то, при Александре Третьем страна развивается невиданными до этого темпами. И это тоже будет залогом во многом вот тех экономических свершений, которые в дальнейшем произойдут.
Я бы хотел несколько тут еще моментов пояснить. Дело в том, что вы сказали про протекционизм. Так на простом примере объясню, что это такое защита собственных товаров, когда на те же самые товары, которые произведены за рубежом, устанавливаются высокие ввозные пошлины, чтобы свой товар, точно такой же, который производится в России, мог быть дешевле для конечного покупателя, и таким образом, собственно говоря, производство его развивалось и поддерживалось. Кстати говоря, я так понимаю, что вот пример недавней торговых войн Китая и США, здесь было нечто такое же при Александре Третьем, только тогда этими ценовыми ввозными пошлинами воевали по поводу хлеба. Александр Третий устанавливал высокие эти вывозные пошлины, и из Германии завозили промышленные товары тоже по высоким ценам. Таким образом, вот додавили, скажем так, и добились своего в тот момент времени. Герман Анатольевич, сейчас прервемся на выпуск новостей и дальше продолжим обсуждать эпоху Александра Третьего. Герман Артамонов, профессор кафедры истории Московского педагогического государственного университета, в эфире «Радио Спутник».